Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели Школы православия на уроке иконоведения. Сегодня мы продолжаем наши занятия. Сегодня в студии я с вами, Надежда Каримова. И, как я вам обещала на прошлом занятии, мы поговорим о художественном и символическом языке иконы. Как сказал святой Иоанн Дамаскин, икона – суть видимая невидимого и не имеющего образа, но телесно изображаемого ради слабости понимания нашего. В системе христианской культуры икона, занимая уникальное место, никогда не рассматривалась только как произведение искусства. Икона, прежде всего, вероучительный текст, призванный помочь постижению истины, причем истину – я произношу с большой буквы, синоним самого Бога. Вероучительную функцию иконы подчеркивали святые отцы, относя иконописание к области богословия. Что слово «повествование» предлагает для слуха, то молчаливая живопись показывает через изображение, отмечал святой Василий Великий. Отстаивая необходимость иконопочитания, папа Григорий Двоеслов называл церковное изображение Библией для неграмотных, ибо то, что умеющий читать извлекает из книги, не умеющий усваивает через видимые образы. Святой преподобный Иоанн Дамаскин, крупнейший православный апологет иконопочитания, утверждал, что невидимое и трудно постигаемое передаются в иконе посредством зримого и доступного, ради слабости понимания нашего. Такое отношение к иконе стало основанием для решения Седьмого Вселенского Собора, утвердившего победу иконопочитания. Отцы Собора традиционно предписывали создание иконы богословам, чаще всего архиепископам и епископам, оставляя художникам воплощать замысел в материале. Но и художники никогда не подписывали свои произведения, считая, что их рукой вводит воля Божья. Заботясь прежде всего о вероучительной стороне иконописания, собор ничего не говорит о художественных критериях изображения, и это не случайно. Он не говорит и о выразительных средствах, не говорит о предпочтении того или иного материала и так далее, давая художнику в этой области свободу выбора. Правила написания икон или иконописный канон складывался постепенно в течение веков, вырастая из богословского понимания образа. Поэтому канон никогда не мыслился как внешние рамки, ограничивающие свободу иконописца, а скорее как некий стержень, благодаря которому существует икона как священный образ. Однако православная традиция видит в иконе некий текст, сочетание слов или слово божественное. Поэтому художественная сторона иконы также важна, как и богословская. Икона – это сложное явление, где богословская идея выражена определенными художественными средствами, аналогично дереву, укорененному в почве христианского откровения. Ветви этого дерева – личный мистический опыт и художественный талант иконописца. Нередко богослов и художник в Древней Руси, так же, как и в Византии, соединялись в одном лице, как это было, скажем, в случае Феофана Грека или преподобного Андрея Рублева. На вершинах своего расцвета икона совмещала строгое богословие и высокое художество, что и позволило князю Евгению Трубецкому назвать икону «умозрением в красках». Христианство, вы сами все это знаете, религия слова. Этим определяется и специфика иконы. Созерцая икону, мы не включены в сферу эстетического любования, хотя эстетические ценности в христианской культуре играют не последнюю роль, но прежде всего мы приобщаемся слову. Созерцание иконы – это прежде всего и главнее всего молитвенный акт, в котором постижение смысла красоты переходит в постижение красоты замысла Божия о нас с вами. И в этом процессе внутренний духовный человек начинает взрастать, а внешний, плотский, чувственный, умаляться. Эта обратная связь не позволяет иконописи сделаться искусством для искусства, к чему тяготеет любой род художественной деятельности. Искусство в церкви в полном смысле слова – некая служанка богословия, но это не принижает его значения, но уточняет и делает его более целенаправленным и действенным. Еще древние греки считали, что цель искусства – очищение. Для иконы – это тем более верно, потому что через икону мы можем не только очищать наши души, но икона способствует преображению всего нашего естества. Отсюда чудотворность иконы, целительство иконы. Напомню, что русское слово «исцеление» имеет тот же корень, что слово «целый» или «цельный». Созерцание иконы предполагает собирание человека к тому, что в нем самое главное, к его центру, к образу Божию в нем. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока, и пришествие Господня нашего Иисуса Христа осияет его». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Икона изначально мыслилась как сакральный текст, и как всякий текст она требует определенного навыка прочтения. Еще в Древней Церкви для лучшего усвоения Священного Писания предполагался принцип прочтения на нескольких уровнях. Об этом упоминает блаженный Августин, называя ступени в следующем порядке. Буквальный, аллегорический или символический, моральный или нравственный и анагогический. В определенной мере этот принцип подходит и к прочтению иконы как текста. На первом уровне происходит знакомство с сюжетом. Кто или что изображено? Сюжет полностью соответствует тексту Библии или житию святого или литургической молитве. На втором уровне происходит раскрытие смысла образа, символа, знака. Здесь важно, как изображено: цвет, свет, жест, пространство, время, лик, глаза, прочие детали. На третьем уровне обнаруживается связь изображения с предстоящим. Зачем? Что говорит это лично тебе, молящемуся? Определяется уровень обратной связи. Четвертый уровень – анагогия. Уровень чистого созерцания, переход от видимого к невидимому, к непосредственному общению с первообразом. На этой ступени открывается глубинный смысл. Во имя этого смысла и существует икона. Для современного человека, воспитанного вне христианской традиции, уже первая ступень зачастую оказывается труднопреодолимой. Вторая ступень соответствует уровню оглашенных в церкви и требует некоторой подготовки, своего рода катехизиса. На этом уровне и сама икона является катехизисом, той самой Библией для неграмотных, как ее называли святые отцы. Четвертый уровень соответствует аскетической и молитвенной жизни христианина, в которой требуется не только интеллектуальное усилие, но прежде всего личная духовная работа, созидание внутреннего человека. На этой ступени уже не мы постигаем образ, но образ начинает действовать в нас. Здесь икона как текст становится не только носителем информации, сколько возбудителем информации внутри созерцающего. Четвертый уровень открывается на высших ступенях молитвы. Святой Григорий Палама предполагал, он говорил: «Иные иконы нужны новоначальным, иные мирянам, иные монахам, а истинно Исихас созерцает Бога вне всякого видимого образа. Ему открывается видение духовными очами». Как мы с вами видим, вновь выстраивается определенная лестница, по которой мы вновь восходим к первообразу, непостижимому Богу, дающему всему начало. Итак, чтобы понять, что такое икона, сосредоточим внимание на первых двух ступенях, буквальном и аллегорическом или символическом. Икона является своего рода окном в духовный мир. Отсюда ее особый язык. Как каждый знак – символ, обозначающий нечто большее, чем он сам есть. При помощи знаковой системы икона передает информацию так же, как письменный или печатный текст передает информацию, используя алфавит, который тоже не что иное, как система условных знаков. Язык иконы постичь не намного труднее, чем любой из существующих языков, например, иностранный. Но современному человеку он кажется более сложным, в силу того, что на наше эстетическое восприятие сильное влияние оказал социалистический реализм богоборческой эпохи. И отчасти оказывает сегодня влияние кинематограф с их тотальной иллюзорностью. Написание иконы полностью противоположно этому. Икона аскетична, сурова и совершенно антииллюзорна. Забвение языка иконы произошло также под влиянием и западного искусства, в котором со времен Возрождения утвердился определенный эстетический идеал. К сожалению, и сегодня мы зачастую сталкиваемся с господством некого сладкого натуралистического изображения, не имеющего подчас художественной, а тем более духовной ценности. Икона – это откровение о новой твари, о новом небе, о новой земле. Поэтому она всегда тяготела к принципиальной инаковости, к изображению иноприродности, еще можно сказать инобытия, царствия небесного. Способ изображения истины через знак, символ, притчу хорошо знаком в Библии. Язык религиозной символики способен передавать сложные и глубокие понятия духовной реальности. К языку притч охотно прибегал в своих проповедях сам Господь наш Иисус Христос. Он упоминал виноградную лозу, потерянную драхму, лепту вдовицы, закваску, улов рыбы, засохшую смоковницу и прочее. Образы эти взяты Спасителем из реальной жизни, из окружающей его действительности. Близкие, доступные образы встали в Священном Писании в устах Господа многозначительными символами, через которые Господь учил своих учеников видеть дальше и глубже бытовой реальности. Языком притч говорили и пророки. Например, видение Божьей славы у Иезекииля, лестница Иакова, и другие образы берут эти образы свое начало в Библии, как мы видим, и усваиваются иконой. Первые христиане, как известно, не имели своих храмов, не писали икон, у них не было никакого изобразительного искусства. Они собирались в домах, в синагогах, на кладбищах, в катакомбах, нередко под угрозой гонений. Первые учителя и апологеты христианства вели непримиримый спор с языческой культурой, отстаивая чистоту христианской веры от любого идолопоклонства. «Дети, храните себя от идолов», – призывал апостол Иоанн. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 21 стих. Новой религии было важно не потеряться в языческом мире, наводненном идолами. Ведь отношение к античному наследию людей первого-третьего века и наших современников было весьма различно. Для них языческий храм не был музеем, он был местом, где происходили жертвы, иногда кровавые, даже человеческие. И для христианина соприкосновение с этими культами было прямой изменой Богу живому. Языческий мир обожествлял абсолютно все, поэтому для сочинений ранних апологетов характерны антиэстетические тенденции. Языческий мир обожествлял даже личность императора, и первые христиане, отвергая всякое, даже формальное исполнение государственного культа, подвергали себя опасности, хотя зачастую он был не более чем проверка на лояльность. Они чаще всего предпочитали быть растерзанными львами, нежели хоть каким-то образом оказаться причастными идолопоклонству. Однако это не значит, что раннехристианский мир вовсе отвергал античную культуру. Например, Иустин философ считал, что все в лучшее в человеческой культуре все равно принадлежит церкви. Апостол Павел, осматривая достопримечательности Афин, высоко оценил памятник неведомому Богу. Книга Деяний, 17 глава, 23 стих. Он подчеркнул, конечно, не эстетическую его ценность, но свидетельство поиска истинной веры афинянами. Таким образом, христианство несло в себе не отрицание культуры вообще, а иной тип культуры, направленный на приоритет красоты смысла над чувственной красотой. Однажды Иисус Христос, вы помните, назвал книжников и фарисеев гробами, «правопленными». Евангелие от Матфея, 23 глава, 27 стих. Это был приговор всему древнему миру, который в период упадка уподобился выкрашенному гробу. За его внешней красотой и величием скрывалось нечто мерзкое, пустое, безобразное. Первые христиане не знали икон в нашем понимании этого слова, но развитая образность Ветхого и Нового Завета уже несла в себе зачатки иконичности. Римские катакомбы сохранили рисунки на своих стенах, свидетельствующие, что библейский символизм находил выражение в живописном и графическом исполнении. Рыба, якорь, кораблик, птицы с оливковыми ветвями в клюве, виноградная лоза, монограмма Христа и другие изображения. Эти знаки несли в себе основные понятия христианства – воскресение, обновление жизни, совершенствование воли Божией. Постепенно христианская культура перерабатывала язык античной культуры, приспосабливая ее к догматам христианской веры. Так, например, появилось изображение доброго пастыря на саркофагах знатных людей. Это аллегорическое изображение стало символизировать самого Христа, несущего спасенную душу, и символизировало принадлежность данного человека к новой вере. В III веке получают распространение рельефные изображения евангельских сюжетов, притч и аллегорий, но до иконы еще было достаточно далеко. Христианская культура многие века искала адекватный способ выражения христианского откровения. О появлении первых икон мы поговорим с вами на следующем занятии. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Сохрани вас Господь.